Друзья, всем привет, это Спортхаб, мы возвращаемся с футбольным подкастом Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков.
Ваня, всем привет.
На правах рекламы сразу скажем, что наш сегодняшний подкаст приходит с помощью наших партнеров GGBet. Это компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, заходите. При регистрации с промокодом SportHub вы получите 100% бонус до $50. Мы начнем с самого-самого актуального. Мы спишемся сейчас днем во вторник. Вчера вечером в понедельник состоялся матч Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед. И мне кажется, здесь, ну, я поймал себя на такой мысли, что вот насколько просто во втором тайме вот ПСЖ обыграл МЮ, настолько же просто МЮ дался матч выездной против Челси. Прямо уж такое дежавю. Это сейчас такая разница. Челси действительно на таком сейчас дне?
Я не скажу, что прямо легко дался. Там все-таки обстоятельства сыграли свою роль. Там, мне кажется, был ключевой момент, кто забьет первый мяч, потому что после, ну, первый, да, и второй был тоже на контратаке быстрой забиты, потому что, мне кажется, против нынешнего Челси достаточно просто удерживать результат. Потому что нынешний Челси, если команда против него закрывается, как Манчестер Юнайтед сделал во втором тайме, Челси сложно что-то предложить. Они играют как-то очень, очень по учебнику.
Ну, в целом это было слишком солидно. Слишком солидная победа с таким, не, ну, я бы сказал, запасом.
Я бы не сказал, но до первого гола было нормально. Нормальная беготня была в обе стороны. И мог бы и Челси, в принципе. Если бы Челси забил первый мяч, было бы интересно посмотреть. Но после того, как Юнайтед забил второй, да, конечно, уже во втором тайме, мне кажется, Челси вообще моментов не создал серьезно. Ну, Азара был один, по-моему, проход, удар выше.
Ну, там, да, при том, что там Мьюш сел и... Там сколько владения было во втором тайме? Порядка 30.
Да, против Челси очень удобно садиться. Вот Арсенал недавно обыграл Челси тоже в похожем стиле. 2-0. Да. Тоже два мяча забили. И потом без всех... При том, что Арсенал команда, как в принципе и МЮ, команда, у которой много проблем в обороне, которые проявляются в других матчах, а тут недостаточно спокойно удержали результат. Поэтому, я думаю, у Челси как раз проблемы с этим, с созиданием в первую очередь.
Здесь уже много было сказано. Ну и, в принципе, аналогии... С приходом Вилоша Боаша они просто вот витают с очень так, с таким душком очень сильным, я бы сказал, даже разит. Просто другое дело, когда там не получалось в команде с такими ребятами, как Драгба, Терри, Лампард. А здесь, ну, понятное, ну, дело, он что же, такого тафнеса нет у игроков.
Да, он же, дело в том, что он же, Вилош Боаша еще их на скамейку отправлял, Лампарда особенно, я помню, и Драгба тоже. Вилоша Боаша как раз играл Даниэль Старич, я помню, он забил достаточно много.
Правым.
Да, правым, но и забивал при этом. Ну да. Поэтому, ну, понятно, что аналогии есть в том плане, что тренер, который, наверное, не работал под давлением таких ожиданий, и который при этом упорно гнет свою линию, и, по-моему, просто уже из принципа какого-то, скорее следуя своей гордости, уже продолжает гнуть ее. Даже если это идет во вред команде. Вилош Боаш тоже ведь хорошо начинал, тогда у него был старт достаточно приличный. И тоже говорили о том, ох, как Челси быстро перестраивается, отходит от своего футбола. Но потом, когда команду раскусили очень быстро.
Это вот, ты как думаешь, это от того, что их раскусили, это какой-то тактически их выучили? Или это просто команда, вот тренер просто не способен заставить команду преодолевать трудности?
Ну, я думаю, здесь несколько факторов. Во-первых, ее действительно очень быстро раскусили. В том плане, вот Сари же уперто с самого начала играет через Жоржиньо на позиции опорного полузащитника. И вначале говорили, что игра команды строится от этого. Да, относительно строится от передач Жоржиньо, там, коротких. И очень быстро соперники с этим разобрались. И все просто прессингуют Жоржиньо постоянно. И таким образом разрушают игру Челси. При этом там Канте бегает на непонятно какой позиции. И, судя по всему, Сари хочет из него нового Лампарда сделать. Но это смешно. Да, потому что разные способности у игроков. Это первая причина. Вторая причина, которая даже важнее всех могут раскусить, то, что Сари решил принципиально отрицать это. Ну, то есть для него важно было продолжать играть с Жоржиньо на позиции опорного полузащитника. Вот это вот, мне кажется, упертость какая-то у Сари, она немножко оттолкнула игроков от него, особенно когда он уже в октябре-ноябре списал Альваро Морату, и тоже, несмотря на то, что это плохо сказывалось на результатах игры команды, продолжал выпускать Азара в центре атаки. Вот просто из принципа, наверное, требую, чтобы ему подписали Игуаина, скорее всего, намекая таким образом. При том, что с Маратой команда играла лучше, даже сколько бы моментов он не упускал.
Ну, на старте сезона так вроде вообще все получалось.
Ну, по крайней мере, был вектор в игре команде. А потом, получается, Азар бегает в центре и спиной к воротам. И я думаю, ну, это мы можем со стороны судить, что в этот момент он где-то и начал терять игроков, потому что игроки Челси, они вообще очень вредные, судя по всему, в отношениях с тренерами. В том плане, что тренер из принципа не хотел там признавать, очевидно, каких-то ошибок и то, что нужно менять. И мы смотрим, проходит неделя, две, три, месяц, все равно то же самое абсолютно, и все равно Жоржиньо играет опорного полузащитника. А Азар, ну, до того, как не появился Игуаин, играл в центре.
Ну, вот они же когда-то отступили от своих принципов, вот именно было в победном матче против Ман-Сити в декабре.
Действительно, кажется, да. Наверное, просто это единственное, перед кем Сари может как-то наступить на свою гордость и подумать. Мне кажется, что для таких тренеров, для него очень важно поддерживать свой имидж. Сари в последние годы его звезда взлетела. В первую очередь взлетела из-за такого романтической ауры вокруг него. Ну, во-первых, то, что его команды играют там через владение мячом, играют в быстрый футбол. Причем он это пытался и в Эмполи делать, и в Наполи. Во-вторых, из-за своей собственной истории, потому что он человек, который не имел вообще прямого отношения к футболу. Весь он такой странный очень, вечно безостановочно курит, пьет кофе.
Торгует фишкой.
Да, торгует фишкой. Ну, конечно, он тоже не хочет от этого отступать. Тут можно его понять, наверное, но с точки зрения какого-то тренерского выживания как-то это тоже не очень по-взрослому. Если Вилашвоа было, можно понять это в силу его молодости, как ему еще 40 лет тогда не было, то Сари уже около 60.
По-твоему, когда руководство приглашало Сари, но должны же были как-то, я думаю, отдавать отчет в том, что вот возможно повторение и трудности, особенно, это часто бывают трудности именно с тренерами и командами, которые пытаются играть вот именно так.
Они, да, но руководство Челси...
И я просто добавлю, что вот особенно это касается в окружении тех игроков, которые, ну, мы видим, как там это было с Мауриньо, как это было с Конте. И вот после этого всего как бы сюда брать там такого тренера с претензией на философию и как бы понимать, в какое ты вот змеиное кодло его вот, собственно, берешь, ну, наверное, ж как-то... Он после какой-то был матч, я вот не помню... По-моему, после поражения от Вулверхэмптона, кажется, когда он... после Тоттенхэма. Как они загорели Тоттенхэму, он сказал, что я вот немножко в шоке от такого отношения игроков, и, мол, они должны понимать, что для них это как бы уже время там тикает, и что это... Ну, это звучало просто как угроза кому-то именно там из игроков, что вот их тут скоро не будет, или это... Как вообще это понимать? Или это такой месседж руководству, что с этими, вот если они там всех там сливали, то может, все-таки нужно сначала с игроками в ростере навести порядок, а потом уже прибегать к философии.
Ну вот если начать с главного, да, с того, почему, зачем Челси вообще нужен Сари, я думаю, что, как Роман Абрамович, его логика, он постоянно так заигрывает с этой идеей, с такого философского тренера, его логика простая, потому что сначала он хотел трофеев, он видит что-то красивое там, да, и хочет, чтобы это было у него. Челси начал выигрывать трофеи, потом была, наверное, Барселона 2009, 2010, 2011 годов, которая выигрывала, и при этом ее еще хвалили за какой-то исключительный стиль. Я думаю, он захотел этого еще, поэтому он приглашал тогда Вилоша Боша. И сейчас, в принципе, они вернулись к этой идее. Тем не менее, Челси, когда... Со Скалари было что-то похожее, ну, наверное, не в такой степени. Потом они все равно возвращаются к Мауринио или к чему-то подобному для этого, потому что понимают, что вот команда, которая не обладает лучшим составом в чемпионате, она, наверное, может чего-то добиваться за счет более прагматичного футбола. Это, естественно, как-то стратегически рассчитывать. И они с этой идеей заигрывают. Они даже перед назначением Конте, они же там проводили беседы с Эдди Хау. У них есть какое-то желание, тем более, что Челси пытается немножко экономить средства. Им появляется какое-то желание получить тренера, который будет заниматься развитием команды, ее игры, возможно, развитием футболистов на каком-то длительном периоде. Но эти идеи, они очень быстро, потому что очень быстро иссякают и разочаровывают. Эти тренеры.
Ну, может, еще, знаешь, не сколько тут и сами идеи истекают, сколько для этого нужно много терпения приложить. Ну, вспомни Юргена Клоппа там в Ливерпуле в начале.
Другие, ну смотри, понимаешь, Юрген Клопп пришел в команду, которая все-таки немножко ниже стандарты. Ну, я имею в виду в результатах последних лет, последнего десятилетия. Немножко ниже планка была там у Ливерпуля. Это, во-первых. Во-вторых... Ну, тут и тренерам нужно претензии предъявлять, потому что просто так ничего не бывает. Это тоже очень детский, по-детски наивно понимать, что ты идешь вот в такую вот корпорацию своеобразную, как Челси, которая требует результата, и ты продолжаешь вот такие ребяческие какие-то вещи делать, вот как мы говорили по поводу тактических решений Сарри, потому что он не столько, он не может никак проявить свою инициативу стратегически, потому что тут нет никаких гарантий того, что ему дадут время перестроить команду, вот. Дадут игроков, он не может. И он начинает это делать ситуативно, то есть пусть меня и уволят через какое-то время, но я не отступлю, неважно, не отступлю от того, что я делаю, от своих каких-то принципов. А что он может ситуативно показать, потому что игры у команды никакой нет, и он начинает упираться вот опять же в этого самого Жоржиньо, потому что это был его трансфер, его первый футболист, игрок, от которого там вроде как строилась игра Наполи. И он начинает просто в это уперто. Но это больше вопрос, мне кажется, гордости.
А, хорошо, может быть еще вопрос в том, что он за собой не чувствует поддержку руководства?
Ну, я не знаю, ты, ну, опять же, он взрослый человек, он понимает, куда он идет, в какой клуб.
Не, я, это понятно, я просто иду, тут скорее...
И какие последствия его действий?
Тут скорее, мне кажется, здесь игра у них не согласована между самим Сарри и руководством. Потому что выглядит это так, что реально Сарри пришел вот как очередной мальчик там,
да,
на год-два.
А к чему эта наивность тогда со стороны Сарри? Он же видел, как было у Конте, он видел, как было у Маурини. Он думал, что он придет и все будет совершенно принципиально
по-другому. Довольно справедливый вопрос на самом деле.
Мне кажется, что вот он тоже страдает еще от своей заносчивости. Если бы он был немножко прагматичнее, я уверен, что у Челси были бы сейчас результаты лучше. Но, по крайней мере, не говорили бы мы о том, что эта неделя для них определяющая. Да, возможно, за титул бы они не боролись. Да, мы бы говорили, что им нужно время, там, возможно. А когда у тебя 0-4, 0-6, это все идет уже не от руководства, такие результаты в первый же сезон. Вот если у Вилоша Боаша, наверное, заносчивость была в силу возраста его, потому что он считал, что он уже познал там глубину и смысл вообще футбола, то у Сарри, мне кажется, она больше из-за вот этого философского образа, который не хочет.
В конечном итоге тебе не кажется, что вот эта модель Челси вот с тренерами на сезон 2, она уже себя просто исчерпывает, и команде нужно более, я не знаю, какую-то более долгосрочную перспективу строить, пускай с жертвой результата вот прямо сейчас,
смотри,
с какой-то стратегией.
Это тоже такой странный. Тут все зависит от того, какие будут результаты в дальнейшем у Челси и у тренеров, которые будут приходить на короткий срок. Во-первых, у нас за последние 4 сезона Челси выиграл 2 чемпионских титула, больше, чем все остальные команды. Во-вторых, мне кажется, что почти все клубы большие, ну, они так и работают. Ну, 2-3 сезона работают.
Ну, тренерами. Мне кажется, что сейчас у Челси банально нету, мне кажется, не располагает ресурсами теми, чтобы вот так вот...
Я думаю, что в любом случае им нужно приглашать более прагматичного тренера. Ну, даже если не требуя результата здесь и сейчас огромного, даже с расчетом в несколько лет, не все же обязательно настолько упороты философски.
Речь уже сейчас не о Сарри.
Нет, можно какой-то баланс найти, не обязательно, да, обязательно звать там условного Конта и требовать результат здесь и сейчас, тренера, который может добиться результата быстро. И не обязательно в крайности впадать. Можно просто...
Смотри, я просто... Вот на сегодняшний день. Какие сегодня из состава реальные активы у Челси? Это Азар, который хочет уйти и, скорее всего, уйдет. Ну, потому что он контракт не хочет подписывать.
Нет, ну...
Канте...
Хадсон-Одой, если за него Бавария
это скорее актив еще такой, больше на бумаге, чем...
Да, но если Бавария уже сейчас готова за него платить такие деньги, это Бавария, которая не тратит просто так обычно.
А Пулишича они же еще взяли.
Ну да,
они вот еще тоже не... Ну да, неочевидный трансфер такой. Ну то есть я веду к тому, что там...
Аспиликуэта,
но опять-таки это тоже игрок, это крайний защитник.
Давид Луис.
Это актив?
Ну, актив, ты имеешь в виду актив под продажу или под развитие команды?
Под развитие, под развитие, конечно, под развитие. Под с кем играть просто?
Ну, есть футболисты, у Челси же много и воспитанников, там есть неплохие футболисты. Они покупают, и, кстати, Сарри, вот сколько бы он там ни жаловался, он, мне кажется, получил, больше его желаний удовлетворили, чем желаний Конте, почему-то достаточно быстро.
Когда за вратаря там делают самого высокооплачиваемого, самого дорогого трансфера вратаря, это как-то, конечно...
И они быстро перебивают трансфер Алиссона, при том, что сам Кепа Аристобулагу, не настолько известный вратарь, не настолько распиаренный был к тому моменту. Если они подписали с Жоржиньо тут же для него. Ну, Игуаина взяли в аренду, но тем не менее. Тем не менее, они вообще-то были против идеи с Игуаином еще прошлым летом, потому что он возрастной футболист.
В принципе, в общем, ресурсная база не такая уж и скудная у них.
Мне кажется, что Сарри просто начинает... Ну да, она не такая скудная. Мне кажется, что Сарри просто начинает разыгрывать эту карту, которую он подсмотрел у предшественников своих, у этих у тренеров, да, с руководством, которое его не поддержит. Чем хуже результаты, тем больше мы слышим. В последний раз он уже говорил о том, что я не общаюсь с владельцем, мы вообще не знакомы. А до этого это не было проблемы в первые месяцы, когда он говорил, мне нужно столько-то времени, чтобы добиться результата. Футболиста ему дали зимой. А в плане того, какой футбол показывает, ну так, ты же понимаешь, что философски побеждают только команды с этим сильнейшим составом. Челси такого нет.
Хорошо, едем дальше, переходим ко второму блоку, это превью Лиги Чемпионов. Сегодня в 10 по Киеву Ливерпуль принимает Баварию, и мы начнем, наверное, с этого матча. А наши партнеры из ГГБ дают, сразу дадим по коэффициентам раскладочку. Победа Ливерпуля 2.09, а Бавария 3.38, ничья 3.67. А обе команды к этому матчу подходят с большими кадровыми потерями, ну, с такими ощутимыми. Но если, там, скажем, Бавария там потеряла вообще целый ряд игроков, там и Робин, и Мюллер, и Рибери.
Рибери может сыграть, я так понял, потому что...
Ну, под вопросом был.
Ну, там родился у него ребенок, но вроде бы он успевает.
Да, пропустил еще тренировку Леон Горецко перед матчем. Тоже непонятно, как там у него ситуация. И, ну, вот Мануэль Нойер мог пропустить, но Нойер вроде как уже вернулся. У Ливерпуля потерь, конечно, меньше, но зато одна, ну какая. Нету Вирджила ван Дейка, который пропускает матчи из-за дисквалификации. И также передматчевую тренировку пропустил Роберто Фирмино, у которого там подозрение на грипп, я так понимаю. Его вроде он отдельно как тренировался, чтобы никого не заразить. Ну, в общем, такой интересный довольно момент. Очень много кадровых потерь. Ливерпуль вообще входит в... Ну, собственно, наверное, матч начнут в центре Фабиньо и Матип.
Ну да, наверное, да.
Трент вроде, по-моему, уже может играть, по-моему, но он не тренировался, то есть как бы тоже без ритма. Ну и как-то вот наталкивает это на мысли на результативный футбол.
Ну, тоже не факт, это ведь когда в такой ситуации это может подталкивать команд, наоборот, к осторожности, когда они понимают, что они не располагают полным ресурсом своим, особенно Ливерпулю, у которого нет Ван Дейка. Да и Бавария тоже, учитывая, сколько у нее проблем именно в атаке. Возможно, они... Тем более, что если брать Баварию, я думаю, ее вполне устроит там минимальное поражение с любым счетом. Ну, то есть это будет приемлемый результат для первого матча, учитывая, что они играют на Анфилде. Ну, я не исключаю, что Ливерпуль тоже не будет нестись вперед. Так, это бездумно. Потому что в этом сезоне команда стала действовать прагматично.
Ну, Баварии в этом календарном году, не в сезоне, в календарном году серьезные проблемы в защите. Команда очень много пропускает. И последний матч с Аугсбургом, который мюнхенцы там затащили 3-2, оставил очень такие противоречивые впечатления. Тренер команды очень сильно возмущался по этому поводу, поскольку голы, которые пропускали мюнхенцы, по его мнению, это слишком...
Я так понял, он сделал там еще изменения в составе, там какие, он говорил о том, что, может быть, не стоило этого делать, ну, думая о матче с Ливерпулем. Ты знаешь, как бывает с такими командами, у которых много опыта и много класса, которые имеют проблемы в обороне, они в каких-то конкретных больших матчах могут показывать свою лучшую игру, по крайней мере в обороне. Вспомни, как Реал играл в финале Лиги Чемпионов, сколько он позволял своим соперникам до финала, всем там и Ювентусу, и Баварии, и как мало он позволил Ливерпулю, несмотря на весь его атакующий. Когда такие вот какие-то матчи, когда команда понимает, что ее могут прижать к стенке сильный соперник, можно увидеть более... качественный оборонительный футбол. Но я бы все равно здесь ставил на Ливерпуль, наверное, в первом матче. Потому что у Ливерпуля, по-моему, такой дисбаланс между домашними и выездными играми в Лиге Чемпионов. И, по-моему, действительно фактор...
Ну, он слишком сильный в этом сезоне, вообще обострился как...
Да, ну это и в прошлом было заметно уже в матчах с Ромой, например.
Ну да.
Потому что на выезде Ливерпуль тоже выглядел очень и очень плохо, пропустив 4 мяча. Тут вообще...
Ну, мы можем, я думаю, сойтись во мнении, что для Баварии это худший жребий. Он не лучше для Ливерпуля, конечно.
Ну да, если со вторых мест брать команды, которые вышли, наверное, Ливерпуль это для всех был самый сложный соперник. Ну, может, Тоттенхэм еще, ну, для кого-то там. Но в целом, да.
Ну, на фоне Дортмунда, игры с Дортмундом, да. Сходимся, значит, на мнении победе, во мнении о победе Ливерпуля, да?
В первом матче.
В первом матче.
В первом матче.
В первом матче 2-0-9, в принципе, солидный коэффициент. Идем дальше. Завтра у нас Ман-Сити будет играть на выезде против Шальке. Ну, у Шальке, если мы говорим об аварии проблемы, то в Шальке этот сезон, по-моему, вообще пошел коту под хвост. И команда, конечно, не заигрывает с зоной вылета, но 14 место — это, мягко говоря, на фоне прошлого сезона. Ну, о чем говорить, если люди вернулись к тому, что возвращают в основу Евгения Коноплянку. По-моему, это как бы лучшее, как бы. Собственно, это все, о чем этот сезон Шальке.
А и сколько дают на победу в Шальке?
9-23, это в домашнем матче. То есть это даже не проход, это домашний матч. 9-23.
Ну да, да. Ну, конечно.
Хотя вот Ман-Сити в этом сезоне в Лиге Чемпионов-то я бы не сказал, что прям аж.
Ну, с Шахтером хорошо.
С Шахтером, да.
Вообще Ман-Сити удивительно везет жеребьевками. Я как посмотрю, вчера была жеребьевка Кубка Англии. Им снова достается самый удобный возможный соперник в раунде. До этого у них был Ньюпорт, теперь Свонси. В прошлом году они в Кубке Англии вылетели от Олдхэма из Лиги 1.
Может, слушай, это, знаешь, меня это наталкивает на мысль, что Ман-Сити специально затягивает, чтобы там Ливерпуль выиграл наконец-то АПЛ, потому что фокус внимания, он
Ман-Сити
во всех турнирах играет по-прежнему.
Да, но это было и в прошлом. Если помню, в прошлом сезоне они в 1/8 финала с Базелем играли.
Да.
До этого они играли с Монако, который, ну, в общем, они проиграли
ему. Они с Монако в 1/8 разве?
Да, они вылетели в 1/8. Они вылетели, но, опять же, номинально это был не самый сложный соперник. Но сейчас, мне кажется, вообще без вариантов, потому что Шальке это, наверное, самая слабая команда из всех, которые есть в 1/16. Мне так, ну, если так оценить в целом. Потому что Шальке вышел из слабейшей группы, которую уверенно выиграл Порту. У них там был Локомотив, и Галатасарай, или кто-то там.
Или Башикташ, по-моему.
Хороший вопрос. По-моему, Галатасарай.
Ну, это вряд ли сейчас актуально.
Ну да, если 14-я команда Германии выходит из группы, можно понять, какие там были соперники. Причем они там, по-моему, ну ладно, не будем много.
Ну, тебе вот просто по поводу матча, по поводу выступлений Ман-Сити в именно в Лиге Чемпионов, ну вот мы по групповому турниру, да, если взять за скобки Шахтер, в принципе, и Хоффенхайм, и Лион как бы играли без дрожи в коленях и спокойно и шли вперед. То есть, как ни странно, то есть достаточно идти вперед, чтобы оказывать проблемы Ман-Сити. Это очень как-то звучит слишком очевидно, да, но тем не менее. То есть еще не каждый может себе позволить, я не знаю, или смелости не хватает, или каких-то тактических вещей, но это особенно игры с Лионом, ну, это как-то вообще было.
В первой игре, конечно, там был момент с недооценкой, очевидно, по-моему, Манчестер Сити.
Ну, что с Хоффенхаймом же потом, когда они поехали играть в Германию, то ж ничего не поменялось по-хорошему. Ну да, они там рано пропустили, в конце атаковали долго, но то, с какой легкостью, вот меня просто поражает момент, в этом, вот, когда Ман-Сити играет в Лиге Чемпионов, с ними не боятся играть почему-то вот вперед. Вот, я не могу...
Я не спорю, да, но я не уверен, что Шальке это поможет.
Нет, я же не говорю, что Ман-Сити обязательно там проиграет Шальке. Я сейчас веду к тому, что может здесь какой-то, может быть, элемент неожиданности в плане там игры, там на Шальке поймает кураж или там, я не знаю, какой-то там ранний там сумасшедший гол, и команда полетит добивать там и так, ну, как. Ну, хочется какого-то экшена, понимаешь, и цепляешься за какие-то предпосылки к этому экшену, потому что, ну, оно на бумаге реально, оно даже хуже, чем 1-29 и К9-23, оно еще хуже, мне кажется.
Да, я согласен с тобой. Да, проблема в том, что, наверное, Хоффенхэм или он посильнее Шальки нынешнего, как ни крути. Я думаю, что Манчестер Сити попытается уверенно выиграть вообще первый матч в Шальке. Для них это будет, ну, им так будет проще, потому
ну,
что...
Ну, не
что
выиграть, ты имеешь в виду выиграть а с отрывом?
Ну да,
с разницей.
Забить пару-тройку мячей, это выиграть 2-3-0, и чтобы спокойно уже не переживать об ответном поединке. Лучше там сэкономить силы, а тут уже закрыть все вопросы.
Ну, собственно, как и с Базелем было в том году.
Да, они, по-моему, 5-0 выиграли на выезде, 4-0. И дома проиграли, кстати. Вот и здесь что-то подобное может быть. Ну, просто Шальке очень слабенькая команда.
сейчас, как ты думаешь, где вот Мансити сейчас обратно набрал вот эту вот оптимальные кондиции с момента старта чемпионата? Или мы еще не видели их, собственно,
я думаю, что в накате? Мансити в нынешнем сезоне играет не хуже, чем в прошлом в целом. Разница в том, что, видишь, у них уже 4 поражения. В прошлом сезоне всего было 2. Тогда они проиграли Ливерпулю и МЮ, а сейчас они проиграли только Челси. Из этих 4 команд только Челси была топовым соперником. Мне кажется, что у Мансити в этом сезоне просто проблема с концентрацией немножко. Когда у тебя есть конкурент серьезный, и конкурент тоже выдерживает этот темп и набирает даже больше очков, неудивительно, что команды немножко иногда могут... Она может позволить себе несобранно не выйти. Вот как было в игре с Ньюкаслом. Причем они забили быстрый мяч, и потом они расслабились просто. Ну, с Ньюкаслом.
То есть ты можешь сказать, что если, например, у них есть конкурент...
Да, за которым ты гонишься, это же совсем другое. Знаешь, когда команда уходит в отрыв, вот как в прошлом сезоне, тем более они не были чемпионами в тот момент, и они были одержимы этой идеей выиграть чемпионат, и когда ты уходишь в отрыв, и тренер тебя как бы постоянно подбадривает и гонит вперед команду, и у них был этот кураж постоянно побеждать, играть в одном темпе, бить рекорды. А сейчас, когда у тебя есть конкурент, который с самого старта, ну, не с самого старта, он там...
Ну, по сути, там же разница никогда больше там 2-3 очков не было, по-моему.
Ну, было 7, да, в Ливерпуле.
Не, ты имеешь в виду Мансити ниже Ливерпуля, да?
Да.
А,
то Мансити, и когда ты идешь ниже Ливерпуля, и при этом у тебя есть такой конкурент, и ты уже выиграл титул, мне кажется, психологически это вот так не очень хорошо сказывается. И ты, что бы ты ни делал, ты все равно показываешь ту чемпионскую игру, но ты не можешь догнать своего конкурента. И вот как раз эти неудачи и случились тогда в декабре, когда у них был Кристал Пэлас, Лестер. Это, мне кажется, была проблема именно концентрации. Потому что ты, когда смотришь большинство матчей Мансити, ты не видишь выкрики игре каких-то функциональных проблем. Они всегда играют на высоком уровне, там плюс-минус. И когда у тебя там одна игра в месяц такая случается, я думаю, это, как правило, связано именно вот с недостатком концентрации.
Ну, оно еще там получилось отрезком. То есть вот эти матчи...
Кристал Пэлас, Лестер 2, да. А остальные...
Челси, в принципе, тогда же случился. Как бы. Это же все было в декабре.
Ну да, начался чуть раньше, это все равно.
Ну да, ну я к тому, что это все на очень коротком промежутке. И, в принципе, тогда же это же Boxing Day был.
Это вот, наверное, это после Челси как раз, когда Ливерпуль вышел на первое место. Вот тогда, еще через пару недель после этого у них были эти неудачи, немножко команда расслабилась. Но Ньюкасл, он где-то случился вот в январе или феврале, да. В этом году уже. Потому что остальные матчи в этом году Мансити выиграл там со счетом 60-0 в сумме. И тут ни с того ни с сего он проиграл Ньюкасл, который вообще атаковать не может толком, проиграл 2-1.
Ну, очень, да, странное поражение, конечно, было.
Так потому что они очень быстро забили. У них было, они, видимо, расслабились, потому что Мансити, когда он в ударе, он забивает быстро, потом забивает еще второй, третий, и закрывает игру. А тут они забили быстрый мяч и подумали, ну, это же Ньюкасл, который вообще ничего не сможет сделать.
Ну, и вообще фокус, в принципе, видно, уходит. В 4 турнирах команда играет.
Ну да.
И понятно, да, они там покатывают там второй состав резервистов, там полурезервистов в этих там Ньюпортами и так дальше. Но все равно же фокус как-то он, наверное, сбивается, в отличие от того же Ливерпуля, который вот в первых матчах всех кубковых повылетал.
Ну да, вот Ливерпуля как раз как в прошлом сезоне у Манчестер-Сити. Ну, Манчестер-Сити в прошлом сезоне пытался все выиграть. Но у Ливерпуля есть вот это вот четкое понимание того, что самую лучшую игру нужно оставлять для чемпионата. Вот здесь вот это самое важное, здесь каждый матч. У Мансити он немножко терялся. Более быть в роли догоняющего, я думаю, всегда немножко тяжелее так эмоционально такой команде.
Так, ну и, собственно, еще вкратце пройдемся по остальным матчам Лиги Чемпионов. Лион принимает Барселону. Сегодня команды играют во Франции. ГГБет у нас дает на Барселону коэффициент 1,7, на Лион 4,63. А у Лиона, если я не ошибаюсь, перед этим матчем, собственно, пропустит, вернее, этот матч Набиль Фекир, ключевой игрок команды. А, ну, собственно, за это, очевидно, очень большая потеря. Другое дело, что Барселона, ее форма в этом году календарном, она как-то очень непонятно выглядит. Я вообще, вот испанский чемпионат, ему трудно как-то сейчас сложить цену, потому что на фоне раннего...
Потому что это Барселона с отрывом идет первой, да, в чемпионате все равно.
Ну вот мы сейчас еще подойдем к Атлетико, да, ну, да, тоже про них скажем. Просто я веду к тому, что даже Барса, не показывая... ну, там, феерической какой-то игры, потому что у Барсы, ну, оно видно даже там и по матчам Лиги Чемпионов, и вот они там много теряют в Испании. этот, как бы, Барса, ну, не в самых лучших своих кондициях, но она как-то идет с таким отрывом, и ты не можешь понять, это реально все остальные настолько плохи, что вот, или это реально там Барса...
Все остальные хуже просто. Я думаю, что нам уже нужно говорить не о форме Барса, нужно перестать ее воспринимать вот так, как мы воспринимали ее 5-6 лет назад, потому что ее просто уровень стал ниже. Ну, уже закончился этот цикл. Последний розыгрыш Лиги Чемпионов, они там 1/4 вылетали, 1/8. То есть, ну, Барселона уже не так, чтобы контендер. Это мы по привычке. Все, команда действительно стала слабее. И неудивительно, что они подписывают, казалось бы, скажут там любители каталонской философии, что вот Вальверде, он совершенно отходит от нее, зачем подписывать с ним новый контракт. Это не та Барселона, даже которая, которая у Энрике была. Но они, наверное, мыслят как раз прагматично. Они думают, что при Вальверде, как более таком тренере, сдержанном, удастся немножко перестроить команду, произвести какую-то смену, может быть, поколений.
Но это как-то вот анти-Челси, такой антиподход к Челси. То есть они больше берут не сколько на какую-то перспективу, сколько вот сейчас как-то вот оставаться конкурентными, несмотря на все вот эти вот...
Ну, конечно, они остаются конкурентными. Если они первые, они стали чемпионами в прошлом году, они, наверное, станут чемпионами в этом году. То есть это неплохой результат. То, что в Европе просто сейчас есть команды сильнее, это другое дело уже. Барселона не настолько мощная. И она... Ну, пока есть Месси, я думаю, Барселона все равно какой-то уровень будет поддерживать высокий. Она не упадет до того, где она была в конце 90-х годов. Но цикл этот закончился. Нужно это спокойно воспринимать, я так думаю. Лион просто тоже очень странная команда. Они точно умеют атаковать хорошо. Во всех матчах проявилось. Ну, как-то то, что они выиграли у Ман-Сити в первом туре, а потом 5 игр сыграли в ничью. Тоже не совсем понятен их уровень. И опять же, по чемпионату Франции тоже тяжело определять уровень команд.
Ну вот в этом, по-моему, в январе они обыграли ПСЖ.
Да, да.
Ну и у них, потому что там форма, по-моему, в 7 матчах, они в последних 7 матчах они одержали 6 побед. То есть команда вроде как на ходу. Ну посмотрим, как это будет без Фикира сейчас. Сойдемся на чем в этом матче?
Я бы поставил здесь на тотал больше, наверное, на тотал больше 2.5, потому что у Лиона все матчи были результативные в группе, у Барселоны, в общем, тоже результативные поединки. И я думаю, что Лион не та команда, которая будет держаться за ничейный результат. Она попытается атаковать, как она это делала с Манчестер-Сити, тем более, что Барселона не факт, что сильнее, чем Манчестер-Сити.
Ну, в принципе, букмекеры с тобой согласны. Больше 2.5 всего 1.53.
Ну да, не самый большой
коэффициент. Ну и как-то это, вообще, если так подумать, в матче Лиги Чемпионов, ну если это там не условно там Ман-Сити, Шальке, да, на таких стадиях такие коэффициенты с таким тоталом, ну, редко встретишь.
Да, потому что, да, команды такие, у них большинство матчей на тотал больше идут.
Ну, тем не менее, Барса у нас однозначный фаворит. Противостояние, ну, да. И от этого никуда не деться. Но переходим к последней паре, которая еще не сыграла в этом розыгрыше. Атлетико Мадрид. Ювентус. Первый матч завтра в Мадриде. Наши партнеры из ЭГБет выставляют ровную линию. 2.77 на победу Атлетико, 2.77 на победу Ювентуса. Вот, кстати, да, продолжая тему испанского чемпионата, вот тоже, как оценить сейчас Атлетико?
Без понятия.
Я вот вообще не, как-то, я не могу сказать, похвастаться большими, скажем так, знаниями примера, да, но вообще-то вот мы привыкли, что Атлетико — это команда, которая вот играет строго, там, дисциплинированно от обороны, и опять-таки, уровень Ювентуса тоже в чемпионате одной команды.
Ну да.
Это столько неизвестных, что вот...
Много неизвестных, но кое-что мы понимаем. Мы понимаем, что Атлетико, даже если в нынешнем сезоне он играет слабее, чем в предыдущих, но при этом занимает второе место в чемпионате Испании, мы понимаем, что Атлетико все равно команда хорошо организованная в оборонительном плане. И когда приходит дело в стыковых играх, в плей-офф с сильными соперниками, можно в Атлетико, ну, по крайней мере, в том, что они свой минимум выполнят, можно не сомневаться. А Ювентус, ну да, некоторые победы в чемпионате Италии, они даже, несмотря на то, что они минимальные, они по содержанию выглядят так, что, знаешь...
Ну, как этому дать оценку?
Они играют с запасом, они забивают один мяч и особо не переживают, что дальше будет, причем с хорошими соперниками в местном уровне. В то же время в Лиге Чемпионов они проиграли МЮ и проиграли Young Boys в группе. Ну, я согласен, там, да, с МЮ им немножко не повезло, с Young Boys им уже ничего не нужно было, но тоже мы не знаем. Таких соперников уровня Атлетика у них, скорее всего, в чемпионате Италии нет. Но не зря Ювентус пригласил Криштиану Роналду. Я думаю, Криштиану Роналду — это самый лучший специалист по мадридскому Атлетика.
Ну, еще классная вывеска тренерской дуэли, мне кажется.
Ну, да.
Такие заслуженные специалисты. Ну, каждый по-своему.
И согласен, да. Я бы хотел поставить больше на Атлетика. Просто я не против, если бы они добились какого-то успеха, потому что обидно проигрывать столько в финалах.
Ну, вот здесь, кстати, по тоталам меньше 2,5 уже тоже 1,53. То есть, действительно, наверное, в обеих матчах как-то будет игра от обороны. И, в принципе, нельзя сказать, что какая-то из этих команд против игры от обороны. Потому что и одни, и другие, мне кажется, чувствуют себя как рыба в воде.
Ну да, но ты же знаешь, как часто бывает, мы видели много примеров, когда обстоятельства очень быстро вмешиваются в планы тренеров и команд. Если условно сегодня Ювентус забьет один быстрый мяч, потом забьет второй, то игра уже очень сильно изменится. А когда у тебя есть индивидуальный класс футболистов, то есть класс Манджукича, который там тоже очень эффективен в нынешнем сезоне, когда у тебя есть класс Роналду,
очень... Ну вот, кстати, у Атлетика возвращается Диего Коста, он пропустил из-за травмы, а сыграл в прошлом матче, по-моему, вышел на замену там на 70-й минуте, вот, и сейчас, в принципе, уже готов, ну, на фоне Марата я просто даже не знаю, ну, все эти Маратов бедного, там, конечно, сейчас обкатывают, ему там дают играть со старта, но, возможно, как раз Диего Коста дать то оружие, чем будет отвечать Атлетика вот в индивидуальном классе.
Все может быть, ну, Гризман, конечно.
Я, честно говоря, как-то Гризмана,
но все равно...
мне кажется, вот именно для Диего Коста вот именно вот такие матчи, это именно его, вот это вот его, в своем соку варится.
Вопрос тут, да, по функциональной его готовности, но может повернуться по-разному, я думаю, что будет ничейный результат, так логически рассуждал, но я вспоминаю при этом... матчи Атлетика с Реалом вот недавно в полуфинале Лиги Чемпионов пару лет назад, когда тоже все ожидали того, как Атлетика закроется, а вышло так, что Атлетика первый матч 3-0 проиграл, потому что нельзя сказать, что он не закрылся. А во втором матче уже Атлетика пошел атаковать, и они сыграли, по-моему, 2-1. То есть оба матча в тотал больше пробили, несмотря на то, что Атлетика не планировала этого. Здесь может быть повернуться как угодно. Но я бы поставил, наверное, на ничью. Я не влюблюсь 0-0, 1-1.
Ну, низовая игра при любых раскладах. В принципе, как бы базовая это низовая игра.
Может быть, да, наверное.
Кстати, тотал меньше 1.5, 2.57.
Ну, это неплохой вариант, да. Неплохой. Все может быть.
В принципе, на этом, наверное, будем заканчивать.
Боюсь, что дальше пройдет Ювентус все равно. Что у него будет чуть-чуть больше класса. Да.
Ну, может, еще Эль Чоло и Диего Коста.
Было бы здорово.
Будем на этом заканчивать подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков и наш партнер GGBet. Подписывайтесь на нас в соцсетях, Facebook, Twitter, а также отдельно можем прорекламировать наш Patreon, в котором вы можете поддержать наш проект. Все ссылки в описании. Услышимся.
Пока.